На столбе выше его головы висела старинная медная посудина с тонким носиком, на котором уже набухала следующая капля. В моей руке возник шест, почти такой же, как в прошлом видении. Я ударил им по столбу и сшиб его верхушку вместе с медной посудиной. Потом я коснулся шестом железного ошейника, и тот послушно свалился на землю. С той же сновидческой легкостью, одним прикосновением шеста я распутал веревки, которыми были скручены руки полосатого господина, и он побежал вперед. Впереди была полукруглая дубовая дверь с большим железным кольцом. Он схватился за кольцо, потянул, и дверь открылась. В проеме мелькнул силуэт большой худой собаки с торчащими ушами. Господин шагнул за дверь. А потом собака и полосатый господин покрылись рябью и превратились в облако разноцветных брызг. И все исчезло, так же внезапно, как появилось.
«Это фрагмент реальной перемотки по программе «Золотой парашют», — сказал Ул. «Вы насмотритесь на подобные проекции испуганных умов досыта, я вам обещаю. Теперь вопросы. Скажите, когда исчезла улица и машина, где оказался мужчина, который из нее вылез?»
«У столба», — ответил я. «Это, кажется, такая древняя пытка водой».
«А где находился столб? На улице, в поле, в каком-то помещении?»
Я задумался. Как ни странно, но ответить на этот вопрос я не мог. И никто другой, похоже, тоже не мог. Молчали все.
Следующий вопрос. Где находилась дверь с железным кольцом? Рама?
«За дверью была собака», — сказал я.
«Это правда», — согласился Ул. «Но где висела сама дверь? Двери ведь бывают в домах, в заборах, в стенах. Где была эта?»
«Я не заметил», — признался я.
«Кто-нибудь заметил?» — спросил Ул.
Ответом было молчание.
«Я показал вам этот отрывок с одной единственной целью», — сказал Ул, «чтобы вы сразу поняли, чем лимбо отличается от реальности. Дело в том, что мои вопросы не имеют смысла, потому что вампир, перематывавший эту анимограмму, не заинтересовался ни местом, где стоял пыточный столб, ни тем, где находилась дверь, в которую проскользнул его подопечный. Поэтому столб не стоял нигде. И дверь тоже. Все, что вы видите в лимбо, создается исключительно вниманием, которое вы к этому проявляете, сознательно или нет. Профессионализм ныряльщика заключается в том, чтобы, как говорил великий Окам, не множить сущности без надобности. Запомните это как следует, дети мои, и вы облегчите себе жизнь. И это относится не только к лимбо, но и ко всему остальному в жизни».
Ул сложил камертоны в свой мешок и печально посмотрел за наши спины, на восковых второгодников с последнего ряда.
«Мой курс окончен», — сказал он. «После того, как вы пробыли несколько мгновений древним аидом, вы получаете право на титул «Великий мертвец». Надеюсь, это придаст вам оптимизма, самоуважения и уверенности в себе. Остальное вы узнаете дома. Но если у кого-то остались вопросы, буду счастлив ответить».
Тар поднял руку. «В прошлый раз вы говорили, что лимбо — это лаз к другим мирам», — сказал он. «А потом вы сказали, что оно возникает только в нашем сознании. Как оно тогда может вести к другим мирам?»
«Вот именно по этой причине и может», — ответил Ул. «И только поэтому. Глупость человека в том, что он ищет других существ в мертвом материальном космосе, фиксируемом его пятью грубыми чувствами. Этот внешний космос — просто ничтожный и малоинтересный срез реальности, наспех намалеванная панорама, которую можно считать декорацией к земному творению».
«Между прочим, — сказал Тар, — про эту панораму уже узнали столько, что даже нашли в ней несколько тысяч похожих на Землю планет, в миллионах световых лет друг от друга». Ул махнул рукой.
«Проявляя к декорации интерес, человек просто начинает ее раскрашивать и дорисовывать.
А может, это она нарисовала всех нас?»
«Ты сейчас говоришь как человек», — ответил Ул. «А вампиру смешно и грустно смотреть на людей. Капли низвергающегося водопада, которые думают, вот я, а вот мир. Они уверены, что космос вокруг них все время один и тот же, просто они по-разному понимают его в разные эпохи. Они даже вычислили его размеры и возраст и нашли себе предков среди выкопанных из земли камней. Но это сон, который снится человечеству сегодня. Никто не знает, какой будет сниться завтра. У сна может быть любое количество шизофренических подробностей, в достоверности которых спящий уверен на 100%. Только сны меняются каждые несколько минут. Люди не понимают, что они просто капли осознания, из которых состоит реальность. А реальность — это именно то, что они осознают.
Что же, реальность все время разная?
Конечно. Вера в то, что существует независящий от водопада сознания внешний мир со своей постоянной историей, это просто часть того сна, который снится людям сейчас. И этот сон уже понемногу меняется. Водопад человеческого неведения все время разный. Одинакова только уверенность, что все идет как надо и ситуация под контролем. Та же самая уверенность, которая сопровождает нас в каждом сне. Отчего сны и не кажутся нам снами, когда мы их видим.
— Вы хотите сказать, что люди зря ищут другие миры? — спросил Тед.
— Что значит зря? — Человек все делает зря. В первую очередь живет. Человек не понимает, что другие миры находятся не в фиктивном материальном измерении, которое специально намалевано так, чтобы самое короткое путешествие по нему было намного длиннее его жизни, а в глубинах сознания, в тех его слоях, которые невозможно увидеть сквозь человеческий калейдоскоп-затемнитель. Лимба — это пространство, где такие восприятия делаются возможными.
— Мы их испытаем? — мечтательно спросил Тар.
— Ни в коем случае, — ответил Ул. Вампир, наоборот, изо всех сил старается от них спрятаться. Вампир не ищет контакта со странными переживаниями и сущностями, которые разорвут его в клочья. Мы не сумасшедшие. В Лимбо есть немыслимое и неизмеримое. Но мы пользуемся им в сугубо практических целях. Мы стремимся увидеть и узнать как можно меньше. Поэтому ваша практическая работа покажется вам довольно приземленной и прозаической. Настраивайтесь сразу.
Я уже не слушал Улла. Я вдруг понял, во что я превращу Лимбо для себя, если когда-нибудь смогу настраивать это пространство сам. Был такой мультфильм «Ежик в тумане». Про ежика, идущего куда-то по ночным лесам и лугам сквозь туманы и страхи. Так все у меня и будет. Туман, ночь, сосны, дубы-колдуны и звезды наверху. А ходить по туману я стану в черном кожаном пальто и фуражке с высокой тульей, на которой раскинет крылья серебряная летучая мышь. Или нет, надо будет еще подумать. Ул повернулся к нашей партии.
— Чего ты грустишь, Софи?
Я заметил, что Софи действительно выглядит печальной. Так интересно было вначале. Яркий белый свет, калейдоскопы, витражи, бесконечные миры. А теперь выясняется, что мы пользуемся этим ярким белым светом, чтобы транспортировать жирных котов мимо ада.
— Можно сказать и так, — ответил Ул. — Мы ведь не ангелы, Софи. Мы вампиры. И потом, то, о чем ты говоришь, тоже часть яркого белого света. И мы, и даже жирные коты. Так что не печалься, ты привыкнешь.
Но какая-то печаль, похоже, опустилась на всех. Ул тоже выглядел грустно. Он оглядел класс.
— Увидимся за ужином, — сказал он. — Счастливых погружений, мальчишки и девчонки. Как говорится, 7 футов под сундук мертвеца.
Все встали с места и обступили Улла, который принялся объяснять что-то про прощальный ужин. Я сидел на месте, мной овладела апатия. Вот и все, — думал я, — теперь домой, к родным гробам. Эти слова, однако, не согревали. Я уже знал, что у родных гробов проблемы с вентиляцией. И вообще удивительно, как гробы отечественного производства, что там еще должны делать гробы, гнить? Удивительно, как они еще гниют. Встав, я вышел из аудитории и поплелся в свою комнату. Мне хотелось только одного — спать.